По пятницам мы с вами общаемся, вы задаете мне вопросы, на которые я вам отвечаю. Первый вопрос, который мы будем сегодня с вами рассматривать, такой. Значит, пожалуйста, прокомментируй 54 главу про книги пророка Исаии. Особенно не совсем понятны стихи с 1 по 9. Кого здесь в виду имеет Исаия? Ну, для того, чтобы мы могли рассмотреть каждый стих, давайте я сначала прочитаю вам эту главу. Значит, Исаия, 54 глава, с 1 по 17 стихи. Значит, текст такой. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся. Пусти длиннее верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела. И я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Первое, что хотелось бы сказать, комментируя данную главу. Ну, на что стоит обратить внимание? Пророк Исаия, вы сами понимаете, это пророк, живущий, живший в Израиле, да. И, естественно, особенно евреи, да, или иудеи, я разницы особой большой не вижу, да, они, как правило, вот эти стихи толкуют именно под еврейскую нацию, что да, невзирая на то, что еврейская нация часто страдала, иногда попадала в плен, иногда там бедствия были какие-то, саранча, голод, засуха были, да, были, израильская нация была наказываемая Богом за преступления, которые творили они, евреи, да, за то, что противились пророкам. Ну и как бы евреи это объясняют таким образом, что да, вот да, иногда вот Бог нас наказывал, но вот вы видите, вот какие слова, что Бог через пророка Исаию, он как бы говорит о чем? Что вот видите, да, я на время оставлял, там на короткое время, жена вот оставленная, скорбящая духом, но теперь вот Бог как бы говорит, вечную милостью помилую тебя. И дальнейшее толкование вот этих всех стихов сводится к чему? Вот видите, Израиль образовался на территории Палестины, вот видите, опять города как бы заселились, вот видите, милость Божья, да. Я сейчас не буду рассказывать там, с чем это все связано, вот такие толкования, да. Я должен буду вам сейчас сказать такую вещь. Для того, чтобы понять, о каком Израиле, далее, на какое время пророчествует пророк Исаия, то я должен был бы вам прочитать в начале, чтобы было понятно, о чем идет речь в 54 главе книги пророка Исаии, да, было бы неплохо прочитать предыдущую, 53 главу, а также, может быть, и следующую 55 главу Исаии. Почему я такое как бы предлагаю? Вот только тогда нам станет понятно, о чем идет речь в данной 54 главе. Дело в том, что эти главы, и не только вот эти три, это я просто так, коль 54 глава, по поводу 54 главы задан вопрос, да, то я беру как бы 53-ю, 55-ю главы, да, чтобы было понятно, о чем речь идет в 54 главе Исаии. Но я вам должен сказать, что последние главы книги пророка Исаии, да, они все как бы говорят о определенном времени, да, которое произойдет. Некоторые говорят, что это вот, кончина века, когда будет пришествие Христа. А я вам должен сказать, последние главы говорят о событиях, которые произойдут в Израиле, и все, что будет связано там с Израилем и Иерусалимом, когда придет Христос. Когда придет Христос, когда образуется первая христианская церковь, и когда будет новый Иерусалим, уже не буквальный, как вы помните, да, и новое небо, и новая земля, помните последние главы Исаии. Это я так вкратце сказал, что все последние главы говорят именно о событиях, которые произойдут во времена Христа и в первой христианской церкви. Чтобы было понятно, о чем речь идет в 54 главе, давайте хотя бы бегло просмотрим вот эти две главы, 53 и 55. Значит, 53 глава, с 1 по 12 стихи. Вот обратите внимание, глава известная, и о чем здесь речь идет. Тут даже не придется мне много очень комментировать, потому что все достаточно понятно и открыто. Значит, читаю с первого стиха. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он, с большой буквы, взошел пред Ним», то есть речь идет о Христе, да? И вот первый стих, о чем говорит, смотрите, «Кто поверил слышанному от нас?» Это как бы Исаия пишет нам, да? «Кому открылась мышца Господня?» То есть к чему это написано? Вот «Открылась мышца Господня». То есть у Бога как бы есть мышца. Ну, я так образно говорю, да? У Бога есть сила. И вот тот, кому открылась вот эта мышца или открылся источник вот этой божественной силы быть святым, да? Вот кому-то эта мышца открылась. А теперь смотрите, пишется, кому открылась. Ибо он, то есть Христос, взошел пред ним, то есть Отцом Небесным, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Ну, коротко прокомментирую, родился у простых людей, да, далее родился в яслях, не в царском доме, ни к какому-то там, будем, княжескому или священническому роду он не принадлежал, да, жил в Назарете, и помните, даже разговоры такие были, может ли быть что-то либо доброе из Назарета, да. Заметьте, он зашел как отпрыск, как росток из сухой земли, такой без вида и без величия. И мы видели его, это Исаия пророчески как бы говорит от имени тех людей, которые будут жить во времена, когда Христос родится и будет уже на земле, да, мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Одетый бедно, богатства не имел, имел бедных учеников, да, в основном рыбаков. Теперь смотрите, написано, и он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. Это Исаия описывает о состоянии Израиля перед тем, когда Христос родился на земле, пришел как бы первый раз на землю. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. То есть многие вещи, вот о которых я сейчас читаю, я не буду конкретно комментировать, вы знаете, они даже в буквальном смысле исполнились. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его на мучение, предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Вот обратите внимание на вот эти слова. Когда душа его принесет жертву умилостивления, то есть проживя там 30 лет, я так приблизительно говорю, 30 лет прожил на земле, да, ну, прожил больше, да, ну, я так образно говорю, 30 лет прожил, да, и заметьте, был искушаем различными искушениями, испытываем был, да, поругаем был, я уже не говорю о том, каким образом был казнен, да, и заметьте, вот это принести жертву умилостивления. Если бы он хотя бы один раз согрешил жертвы умилостивления, как таковой бы не было. Он умер бы за свой грех, и за нас бы некому было вступиться. Так вот сказано, когда душа его принесет жертву, то есть другими словами, душа ни разу не соблазнится грехом, и ни разу он не совершит никакого греха. Таким образом будет принесена им жертва умилостивления. Ну и что еще хочу сказать? Не только вот он просто проживет, не согрешив, и умрет за человечество, да? Но он, у него же были и ученики, и научившись, да, приносить вот эту жертву умилостивления, он, Христос, научил и учеников, он их учил, как тоже жить и не грешить. И когда вот эта жертва умилостивления будет принесена им, да, тогда он, Христос, узрит, то есть как бы увидит потомство долговечное. То есть, что появятся люди в начале первой христианской церкви, которая начнется с его 12 апостолов, да, а дальше христианство, те люди, которые, ну, будут понимать смысл новозаветной истины, да, они будут продолжать, будем так говорить, нести знамя Христа. Поэтому и написано, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Имеется в виду уже в своих последователях в дальнейших веках. Дальше читаем. Значит, читаю. Ему, значит, но Господу угодно было поразить его, он предал мучению, да? Это я прочитал. На подвиг души своей, это о Христе сказано, он будет смотреть с довольством. То есть, не подумайте, что там, знаете, вот как человек хвастается, да? А с удовлетворением. Вот как Павел говорит, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец жизни, да? Здесь сходная мысль. На подвиг души своей он, Христос, будет смотреть с довольством, то есть будет удовлетворен тем, как он прожил и как он выполнил миссию, возложенную на него Богом. Да? И дальше написано. Через познание его, его с большой буквы, то есть через познание Отца, он, Христос, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему, вот я с большой буквы написано, посему я, как бы Бог Отец, дам ему, то есть Христу, часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. А вот теперь я как бы подойду к 54 главе книги пророка Исаии. Значит, смотрите, с чего глава начинается. «Возвеселись, неплодная, нерождающая! Воскликни, возгласи, не мучившаяся родами!» Потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Вот теперь комментирую, смотрите, почему написано «возвеселись неплодная и нерождающая». То есть о ком как бы идет речь? Обратите внимание, речь идет как бы об Израиле, но в единственном числе в виде жены, которая была отвержена, да, либо жены юности, как написано, да, которая тоже была на какое-то время Богом как бы оставлена. Почему сказано «возвеселись, неплодная, нерождающая»? Дело в том, что Израиль к моменту, когда Христос уже появляется на нашей планете, да, Израиль в своем духовном упадке, в таком тяжелом состоянии находился, как это было никогда. раньше в истории Израиля. И вот, вот это выражение «неплодное, нерождающее», то есть, заметьте, способность духовно развиваться, духовно возрастать, приносить плод Духа, да, как мы читаем и говорим в Новом Завете, этого уже давно-давно нет. Как бы, Израиль есть женщина, вроде бы, как бы внешне полноценная и плодовитая, но в силу того, что она оставила Бога, вы помните, по Ветхому Завету очень часто Израиль сравнивается с женщиной-блудницей, да? Из-за того, что она изменяла мужу, из-за того, что она ходила как бы на сторону, грешила, да? Бог ее оставляет. И поэтому она не могла приносить добрых плодов, потому и написано, что она была неплодной и нерождающей. А вот теперь сказано «возвеселись». Когда это произойдет? Вот когда Христос родится в Израиле, да, в Вифлееме Иудейском, когда он вырастет и подготовится к той великой миссии, которая у него началась, крещение на Иордане у Иоанна Крестителя, вот с этого момента вот как бы пишется, вот будут исполняться вот эти слова. «Возвеселись, неплодная, нерождающая». Сегодня как бы или сейчас появился в вашей среде Бог, как бы говорит, Сын Божий. Я в лице Его буду присутствовать среди вас. Я через Него буду учить вас. Буду учить не тому, чему учили вас книжники и фарисеи. Я вас научу духовности через Него, и вы станете опять сочными и плодовитыми. Дальше читаем. «Воскликни и возгласи, не мучившиеся родами». Ну, поняли, да? Не рождающиеся, не мучившиеся родами. «Потому что у оставленной...» Смотрите, «у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа», говорит Господь. Заметьте, кто такая оставленная? Вот мы тут читали, да? Восьмой стих. «В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время». Видите, да? Вот оставленное. «Я сокрыл от тебя лицо мое». Для чего? Чтобы ты начала искать лица моего. Чтобы проявилась какая-то ревность, появились какие-то ревностные люди, которые искали бы чистоты и святости. И вот Бог иногда оставляет, для чего? Чтобы, ну, будем говорить так, стимулировать духовность человека и заставить его искать. Так вот, смотрите, почему сказано, у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Речь идет о том, что евреи же считали, что у них как бы Бог есть, они же его народ. У них, ну так образно я опять скажу, что жена как бы имеет мужа. Да, мужа имеет формального, да, которого превратили, извините, в идола какого-то, да, которому приходит поклоняется и не знает зачем и почему. А детей нет. А вот, вот эти люди, которые разочарованы в церкви, но которые искренне ищут чистоты, помните, да, другие пророчества, там соберу хромлющие, да, и разогнанное соберу, и это хромлющее разогнанное станет остатком, помните, да? Так вот это вот разогнанное, вот это хромлющее, но искренние люди, которые искали Бога, да, когда придет Христос, когда они его примут, заметьте выражение такое, у этих людей детей будет более, нежели у тех, то или у той, которая имеет мужа. К чему я это говорю? Если говорить по количеству, да, то Израиля, конечно же, было гораздо больше. Но если говорить не о номинальном количестве, сколько людей было в первой христианской церкви, и сколько придерживалось отступившего иудаизма, да, учения этого, то, знаете, как говорится, детей считают, как и цыплят по осени. Если истинная церковь, и там пусть, ну я так образно скажу, пусть 3000 человек, но они спасутся, потому что они действительно живут Богом, да? А в Израиле там может быть 3-5 миллионов людей, но каждый живет в своей суете и в своих грехах и только формально служит Христу или там Богу, вернее, про Христа тут нет смысла говорить, Богу, да, то в конечном итоге, да, если брать номинальное количество, там 3000, а там 3 миллиона, допустим, да, но эти 3000 или из 3000 пусть 2000 спасаются, а оттуда никого. Вот и делайте вывод, почему больше детей. И это точно так же, как сегодня некоторые говорят, вот там, вот у них там в церкви там всего 15 человек, а у нас вот уже там почти 1000. Я часто таким людям тоже так говорю, цыплят по осени считают. Сколько у вас членов церкви сегодня, это не значит, что столько будет на перекличке на небесной. Вот сколько там будет, вот тогда и будем говорить. А сегодня нет смысла говорить на эту тему. Теперь дальше написано, второй стих. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди коля твои». Ну, здесь как бы мысль такая, шатры, они как палатки разбивались, тут вот веревки, которые держали там от ветра, да. Так вот здесь такое выражение, распространи место шатра твоего. То есть пророчество о чем идет? Когда ученики примут истину, когда они тоже принесут жертву умилостивления пред Богом, да, когда они тоже научатся жить свято и праведно, когда первые они получат силу Святого Духа и образуется первая христианская церковь, вы помните, что дальше церковь первая христианская в Иерусалиме стала распространяться в связи с гонениями за пределы Израиля, то есть пошла в близлежащие страны. Весть евангельская пошла. Поэтому вот и написано, распространи место шатра твоего, то есть возвеселись, потому что появился Христос. Раньше ты не рожала, потому что не знала, как родить добрые плоды Святого Духа, да? А вот теперь появившись, Христос, который появился, он вас этому научит, да? Далее, когда церковь окрепнет и станет богата плодами и дарами Святого Духа, начнется проповедь Евангелия в другие страны, поэтому написано «распространи место шатра твоего, расширь покровы». Далее. «Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет, обратите внимание, народами, и населит опустошенные города». Имеется в виду, это образное выражение, вот как будто бы буквально великое переселение евреев. Речь идет о распространении истины. Ты населишься, ты населишь как бы опустошенные города и завладеешь народами, как бы и странами. Речь идет уже не только о тех, которые будут проповедовать и будут являться евреями или иудеями, да, но и речь идет о тех, которые примут истину, даже если они из язычников. Это пророчество уже как бы ведет речь и о язычниках, которые принимают настоящую истинную веру, да, которая пошла от иудеев, от апостолов, да. И они уже тоже, ну, как в Новом Завете написано, не тот иудей, кто по наружности, но кто внутренне такого. Тут уже и язычники, которые примкнут и будут дальше нести весть Евангелия, о них речь тоже идет, как будто бы они тоже члены, будем так говорить, еврейского общества. Далее. «Не бойся, ты не будешь постыжена». То есть истина настолько будет тебе открыта, ты будешь обладать такой силой, что ты проигрыша как бы знать не будешь. «Не смущайся, ибо не будешь в поругании». Дальше написано. Ты забудешь посрамление юности твоей. Ты забудешь как бы те времена, когда была засуха, когда ты была бесплодна, когда ты вроде бы ходила как бы в церковь или в храм, а толку никакого не было, никакого духовного развития, никакой святости не было. То есть то, что будет уже после Христа, на фоне этого ты забудешь вот прошлые дни, будем говорить, безрадостные, бездуховные, да, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ну, вдовства, тут тоже образное выражение, вот ты как будто была оставлена мужем, только вдова – это, как правило, когда муж умирает там, или погибает. ибо твой Творец есть супруг твой. Видите, да? Тот, кто тебя сотворил, только смотрите, обращается вот Исаия или Бог через Исаию. Кому? Ибо твой Творец есть супруг твой. Ко всему Израилю? Нет, обратите внимание, к той части Израиля, которая примет, искала святость, примет Христа и последует за ним и образует первую христианскую церковь. Речь не идет о том Израиле или о той Иудее, которая кричала «распни», которая протестовала против Христа и которая говорила ему как бы «убирайся вон отсюда». Я хочу подчеркнуть, что по сей день общая масса евреев так Христа и не приняла. Есть отдельные люди, есть движение евреи за Христа, да, но я вам должен сказать, на фоне общего количества евреев, населяющих нашу землю, далеко-далеко вообще говорить там о каких-то процентах, хотя бы нескольких, да. Поэтому заметьте, вот эти слова «ибо твой Творец есть супруг твой» относятся к той части Израиля, которая станет первой христианской церковью и понесет истину в другие страны. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф – имя его». Теперь смотрите. «И Искупитель твой – Святый Израилев». Вы видите, твой Творец, это как бы Бог Отец, да, Господь Саваоф, имя ему, его. И кроме него есть Искупитель твой, о котором мы читали в предыдущей главе, который понесет грехи всех нас, да. И Искупитель твой, и смотрите выражение, Святый Израилев. То есть, что действительно проживет свято, да, и смотрите, выражение интересное, да, это я так попутно просто говорю, что иногда говорят, что там вот Христос не Бог, да, вот смотрите, Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется Он. И дальше читаем. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом», обратите внимание, за грехи была оставлена как бы вот эта жена, да? Ну, я имею в виду иудейское общество. Но там были люди, которые грешили, но скорбели духом, которые думали о том, как избавиться, но как бы не знали, как от этого греха избавиться. Так вот, как жену оставленную, ну, когда-то за непослушание, за грехи, но... Я «и» заменяю на «но». «Но скорбящую духом и желающую исправиться призывает тебя Господь». Вы видите, какую жену, какую часть еврейского или иудейского общества Бог призывает. И к кому относятся вот эти слова «возвеселись, неплодная, нерождающая». Да? «И как жену юности», которую когда-то Господь любил, но за грехи, которую Он когда-то отвергнул, да, как жену юности, которая была отвергнута, говорит Господь, на малое время я оставил тебя. Но теперь, как бы, когда среди вас, в связи с присутствием Христа, возвеличится истина и начнется духовный рост, поэтому я с великой милостью приму тебя, как бы прощу твои прежние грехи, видя твою ревность и видя твое желание осветиться. С великой милостью восприму тебя. Дальше. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время. Но теперь, как я добавляю, когда ты покаешься и будешь стремиться к чистоте и святости, и будешь освящаться, вечною милостью помилую тебя, говорит Господь, Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, что именно это? что да, я тебя оставил, но теперь как бы говорю, как бы клянусь, что вечной милостью помилую тебя. И Бог говорит дальше, ибо это для меня как воды Ноя, как когда-то я тоже поклялся, ну, сказал, что воды потопят как бы мир этот грешный, да, а потом после потопа поклялся, что больше воды потопа не покроют землю, да, точно так же, как и я тебя оставил, а теперь вечную милостью помилуй, тоже, как для меня это то же самое, как было связано с водами потопа, да, водами Ноя, так и подобная аналогия, что я когда-то скрыл от тебя лицо мое, а вот теперь я обещаю, что больше скрывать не буду. Помилую тебя вечной милостью. Дальше читаем. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. У вас, конечно, может возникнуть вопрос, вот это пророчество такое, да, вот как оно исполнилось, что вот, смотрите, вечной милостью, что ты будешь все время как бы духовно сильной, как бы церковь, да, и кто-то скажет, так в истории же было, кто его знает, что и... Инквизиция была, там и отступлений сколько было, даже говорить на сегодняшний день, что творится в христианстве, это может быть для кого-то таким фактором, что ну, не совсем здесь точно все сказано. Я вам просто напомню некоторые стихи. Вы помните, да? Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Если бы Господь не сохранил нам небольшого остатка, то мы уподобились бы Гоморе и стали подобно Содому. Помните, да? То, что истина до сих пор существует, пусть не в таком количестве, как это хотелось, что, то, что истина верующих не так много, что это действительно мизер, но он всегда был, всегда есть и всегда будет, потому что есть искренние люди, которые слышат, которые понимают волю Божью, которые реализуют ее в своей жизни и вот эту истинку, способную освящать, несут дальше в народы своей жизнью и своими устами. Поэтому вот мы читаем здесь, что это как бы навсегда, не отрину, вечной милостью помилую, ты как будто бы вечно будешь духовно сильной, да? То есть, что все-таки истина не играет роль, в каком количестве, через каких людей она или скольких людей она распространяется, но она всегда была, есть и будет. Всегда были истинные люди, потому что если бы не оставалось вообще никакой истины, никакого правильного истинного богопознания, то действительно исполнились бы слова, мы бы все превратились в Содом и в Гоморру. А теперь дальше читаем. Бедная, бросаемая бурею, безутешная. Это, обратите внимание, когда она, жена невеста, была неплодная, не рождающая, когда жизнь ее била, да, как буря, челн какой-нибудь там, или корабль какой-то, да. Ты раньше была бедная, бросаемая бурей, безутешная, потому что ты была не с Богом. А вот теперь, когда придет Христос, когда торжество истины исполнится, да, вот теперь, когда придет Христос, образуется первая христианская церковь, я положу камни твои на рубине. Ну, понимаете, речь идет о людях. Ты, Петр, и на сём камне, да? Ну, вроде просто о камне сказано, но те люди, которые у Бога ну, особые, как бы избранные орудия, да, они сравниваются с драгоценными камнями. Я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ну, что хочу сказать. Вы помните, 12 апостолов было, да? Вот они, драгоценные камни в основании первой христианской церкви. Вы помните, какая была первая христианская церковь? Там что ни человек был, вы помните, да, там из посторонних никто не примыкал, боялись люди примыкать. Настолько церковь была чистая, что там даже простой член церкви, он тоже был, вот, ну, будем так говорить, окна, двери, стены, да, все вот эти, будем так говорить, строения создавались не просто из каких-либо каких-то камней бесценных, да, а именно из драгоценных камней. Помните, у всех было одно сердце, у всех была одна душа. Никто не почитал ничего своим, да, помните, у всех все было общее. Там не было бедных, там не было богатых. Там действительно, как написано, ходили по домам, преломляли хлеб, в веселье и простоте сердец, и славили Бога. Вот это описание. «Я положу камни твои на рубине». Вы поняли, да? То есть какая будет первая христианская церковь? 13 стих, повторюсь. «И все сыновья твои будут научены Господом». То есть когда через апостолов Христос научит людей слышать Бога, разговаривать с Ним, когда эти люди заключат новый завет, не формальный, не фарисейский, ветхий завет, а новый, о котором Павел пишет: «Вложу законы мои в мысли, напишу их в сердцах». То есть первые христиане, они слышали голос Божий, они слышали его подсказки, они видели и были участниками вот этой работы Святого Духа в их сознании и в их сердце. И вот поэтому написано, что да, ученики дают толчок, и да, ученики направляют, но они их учат общаться, людей, христиан учат общаться с Богом, и они учатся слышать, они слышат, и вот написано, будут научены самим как бы Господом. И дальше написано, и великий мир будет у сыновей твоих. Вот это я вам говорил, что ни у кого не было ничего собственного, да, все было все общее, не было ни у кого нужды, у всех было одно сердце, одна душа. Там, помните, пророчество, что не будет воевать, что те, которые раньше враждовали между собой, теперь станут братьями и сестрами, не будет никакой вражды, никаких выяснений отношений, каждый будет сидеть под свою смоковницу. Это все из этой же самой области. О чем мы сейчас с вами говорим, я вам чуть-чуть просто напоминаю, что еще много других стихов, которые говорят именно на эту тему. Дальше 14 стих. «Ты утвердишься правдою». То есть, что неправды не будет среди вас. Дальше. «Будешь далека от угнетения». То есть, и в твоей среде никто никого не будет угнетать, никто над кем не будет измываться. «И ты будешь благословлена мною, я не отдам тебя в порабощение, в угнетение кому бы то ни было. Ибо тебе бояться нечего, и от ужаса». Тоже как бы не надо тебе бояться ужаса. «Ибо он не приблизится к тебе». А почему? А потому что ты утвердишься правдой. 15 стих. «Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня». Почему так написано? Вы помните, первые, кто вооружились против первой христианской церкви, ну, против Христа вначале, а потом и против христианской церкви. Обратите внимание, это были иудеи, в первую очередь, особенно высокопоставленные священники, пресвященники и всякая, будем говорить, элита, князья и там начальники синагог. Вы поняли, да? «Вот будут вооружаться против тебя». Почему? Потому что у тебя будет сила, а у этих будет позор. Потому что эти, которые будут вооружаться против тебя, говорят о Боге, с нами Бог, а толку никакого нету. Никакой плодовитости, никакой духовности не было и нет. А вот у вас, они вас будут говорить, что вы вообще безбожники, да? Вы против Бога пошли. А вот у вас будет успех. И вот они будут вооружаться против тебя. Хотя смотрите, почему написано «не от меня». Евреи, то, которые гнали первую христианскую церковь, они же понимали, что это Бог же их побуждает воевать или там преследовать тех, которые якобы против истины пошли. И дальше Бог говорит через Исаию: «Кто бы не вооружился против тебя, падет». То есть речь не идет о том, что вас не будут сажать в тюрьму, вас не будут убивать. Но истину, которую вы будете исповедовать, даже если вы погибнете, будете убиты, но вы не падете пред ними на колени, вы не будете в таком состоянии, что не будете знать, что ответить своим врагам и своим обвинителям. Вы, умирая, будете подтверждать свою силу, что вы непоколебимо верите в того, который дает вам эту силу. Дальше, 16 стих. «Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, и я творю губителя для истребления». Вот обратите внимание, предыдущий стих. «Кто бы ни вооружился против тебя, падет от кого? От тебя». Далее, кто этот кузнец? «Я сотворил кузнеца». Ну, знаете, кузнец, который, ну, занимается ковкой металла, он там и орудие труда может производить, он может и оружие, и копья, мечи, там сабли доделать. Так вот, «я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие», вот как бы дает вам, истинной церкви, первой христианской, дает в руки меч. Не подумайте, здесь речь не идет о буквальном мече, а о мече Слова Божьего, да? 17 стих последний об этом говорит. Значит, я даю, я сотворил кузнеца, кузнец делает оружие, дает тебе в руки вот это орудие, да? И ты будешь губителем для истребления. То есть здесь речь идет не о буквальном истреблении. Первая христианская церковь ни против кого физически не воевала, никаким мечом, да, помните? Петр попытался мечом там защитить Христа, и помните, что Христос сказал ему? Кто возьмет меч, тот от меча и погибнет. Христиане вели как бы духовную войну. У них было некое духовное оружие, которым они легко могли истреблять тех, которые хотели их погубить. Для примера или для сравнения могу привести пример. Вы помните, да, сколько фарисеев, сколько саддукеев подыскивали всякие в этом пути, чтобы каким-то образом Христа спровоцировать, чтобы он что-то не то сказал, чтобы потом было его за что обвинить и, естественно, уничтожить. И вы помните, да? Что Господь тоже сотворил для Христа кузнеца, который дал ему в руки орудие, ну, мудрость, с которой никто не мог состязаться. И Христос на все их нападки задавал им вопросы, и не нашлось ни одного, который бы достиг своей цели. То есть приходили как губители, сами были истреблены. Не в буквальном смысле, вы поняли. И не буквальным оружием Христос их поражен. И 17 стих. Речь идет о первой христианской церкви, и не только о первой христианской церкви, потому что вот то, что вот здесь мы сейчас прочитали в 54 главе книги пророка Исаии, да, вот в этой главе говорится и о тех, которые в Новом Завете, уже во времена после первой христианской церкви, продолжит вот это дело чистоты и святости, которое зародилось, началось в первой христианской церкви и через искренних истинных душ будет распространяться вплоть до второго пришествия Христа. Ни одно орудие, сделанное против тебя, то есть если ты с Богом, а вы по этой главе как бы поняли, да? Господь говорит, я супруг твой. Ни одно орудие, сделанное против тебя, если Господь с тобою, и у тебя будет любовь и долготерпение Господа, святость и чистота Господа, и мудрость, которой обладал Христос, если это будет у тебя, коль ты со Христом, то ты вооружен тем же самым оружием, как бы, да? Поэтому, обладая вот таким оружием, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, то есть будет хотеть тебя обвинить, там, сплетню какую-то пустить, оговорить тебя, да, или будет там обвинять тебя по Писанию, что ты не так его понимаешь, да. Значит, всякий язык, который будет состязаться, как бы соревноваться, доказывать, что ты отступник, что ты неправильно понимаешь, а мы вот правильно понимаем, всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. То есть, легко и просто докажешь, что твой противник не обладает никакой истиной и не в состоянии вообще даже вести какую-то духовную брань. И дальше написано, смотрите, какие слова. Вот то, что ты будешь непобедимый, вот то, что ты будешь неуязвимый, да? А это все будет благодаря тому, что ты будешь идти за святым Израилевым и будешь ему уподобляться. Вот это есть доказательство, это есть наследство тех, которые являются рабами Господа. Вот именно вот эта мудрость, вот это будем говорить непобедимость, вот это будем говорить безупречность, да, чистота, святость. Это будет наследством моим вам, да, и это будет вам оправданием, обратите внимание, их от меня. Они будут обвинять, а вот то, что вы похожи на Христа, вот то, что вы стремитесь к чистоте и святости, что вы даже любите врагов, благословляете проклинающих, молитесь за обижающих, что у вас мудрость, что у вас знание, что у вас неповрежденное Слово Божье, и вы знаете, где и что, и как, и кому ответить, да? Вас будут обвинять, а вот это, наличие вот этого будет оправданием от меня, ну, пред ихними глазами. Я думаю, теперь понятно, вот эта 54 глава, о чем здесь идет речь. Ну, не буду я сейчас так всю 55 главу, просто быстренько-быстренько пробегусь. Значит, смотрите, 55 глава Исаия. Ну, чтобы вы поняли, что это дальше идет мысль. Вот когда, может быть, сами будете читать дальнейшие главы, вы уже будете иметь вот как бы такую, или понимать вот эту линию, такую красную, которая идет через эти главы, к какому времени это относится. Я думаю, что вы уже потом сами начнете понимать, в следующих главах о чем идет речь. Значит, смотрите, 55 глава, с 1 по 13 стих. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Обратите внимание, вот когда появляется церковь, когда в этой церкви появляется вино и молоко, здесь образная речь, духовная пища, тук, избыток мудрости Божьей в этой первой христианской церкви, да? Так вот, те, которые алчут и жаждут правды, написано «жаждущие, идите все к водам». Каким? Которые текут вот отсюда, вот с этой первой христианской церкви и о тех, которые будут нести эту истину. «Даже вы, бедные, у которых нет серебра, идите и покупайте». Видите, не за деньги, но написано «покупайте». За что же покупаете? А вот продавайте свои пороки. Избавляйтесь от всего того, что вас проклинало по жизни, да? А это пороки, это наши грехи. И взамен их, как говорится, пороками своими снимайте себя, распинайте, снимайте и, как говорится, платите пороками и получайте вот эту мудрость. Преклоните ухо ваше, придите ко мне. Заметьте, ко Христу, как бы, да? Послушайте, жива душа будет ваша, и дам вам завет вечной неизменной милости, обещанной Давиду. Вот я, Бог Отец, дал его, Христа, свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вы видите, да, это новозаветнее время. Уже весь евангельский идет к другим народам. И дальше, смотрите, написано, вот ты, кто ты? Тут уже с маленькой буквы. Вот ты, вот эта жена, которые я являюсь, как бы Господь говорит, супругом. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал. И народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради Святого Израилева. И он прославил, ибо он прославил тебя. Ну, вы поняли, да? Я не буду уже больше читать. Это я так, чтобы вы увидели, да? Я не вырываю 54 главу из контекста. Чтобы было понятно, я вам на будущее говорю, немножечко всегда выше, ниже прочитайте. В одной главе непонятно, прочитайте предыдущую главу и последующую главу. И вы увидите, это так же, как и в послании. Вот мы берем какой-то стих и не можем понять, о чем там написано. Вы в этой же главе прочитайте выше, ниже и поймете. Если не совсем поняли, в предыдущей главе начинается эта мысль. Может быть, она другими словами, ну, как бы выражается, да? Но она именно выражается в предыдущей главе. Потом логически, как бы, эта мысль, ну, как бы передается, да, со стиха в стих, и в следующей главе вы уже поймете, к чему сказано в предыдущей. А вот если читать один стих, можно и не понять, к чему идет речь в той или иной главе. Думаю, что понятно изъяснился. Следующий вопрос, я думаю, что сегодня он будет уже последним, да. Следующий вопрос, значит, такой. Саша, пожалуйста, прокомментируй Титу, значит, послание Титу, апостола Павла к Титу, 3 глава, 4 по 7 стихи. Я вначале прочитаю вам эти стихи, да, ну, а потом прокомментирую их. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Я думаю, вот комментируя вот эти стихи, думаю, что вот эти стихи будут интересны для тех, кто верит или привык к такой мысли, что он спасается по благодати Божьей, по любви Божьей, по милости Божьей, да? Почему я говорю, что может будет интересно, да? Ну, знаете, если кто-то привык слышать, что мы спасаемся по вере, да? Что мы делами не оправдаемся, что дела вообще не имеют никакой роли в деле нашего спасения, что Христос искупил нас, вот просто отдал свою жизнь вместо нас. И теперь не важно, что мы вытворяем в этой жизни, да, а мы вот по милости, вы понимаете, вот как есть такая мама, есть такой папа, да, вот ребенок вытворяет, а они настолько добрые, настолько милостивые, настолько любящие, что все, пальцем машут, а ребенок все делает и вытворяет фокусы и чудеса, и знамения, да? А они так никогда и не накажут его. И вот он вырастет, и станет бандитом, станет еще мало ли кем, каким-нибудь скверным человеком, да? Мошенником каким-нибудь. И вот некоторые вот тут, видите, нам же тоже жалко, мы же тоже не наказываем. Я говорю, то, что нам жалко, и мы не наказываем, это потому, что мы глупы. Извините, если скажу почти на всю голову. Глупы, что не наказываем. В Библии этому место есть. Хочешь сына воспитать, наказывай. Не просто для профилактики, а когда он заработал. И мы читаем, что и Бог наказывал, и наказывает, и еще накажет. Но я это к чему говорю, что вот мы, толкуя Библию, иногда приводим в пример некоторых людей, которые для примера вообще никак не годятся. Вот мы же жалеем, вот мы же не наказываем, мы же их не убиваем. Вот такой и Бог. Я говорю, вы понимаете, да? Мы Бога сравнили с собой и свою логику приписали ему. Так вот, я говорю, что люди, которые привыкли вот так верить, понимать, это в основном протестантские церкви. Я думаю, будет интересно сейчас что-то услышать. Какие-то другие стихи, которые я тоже прочитаю и прокомментирую, которые будут сами как бы объяснять, каким же образом мы будем оправдываться его благодатью. Значит, вначале я попытаюсь, значит, вам прокомментировать сами вот эти стихи. Это послание Павла Титу, 3 глава, 4 по 7 стих. Значит, когда же явилась благодать? На что хочу сейчас обратить ваше внимание? Вот не знаю почему, хотя, точнее сказать, знаю, да. Но вот почему верующие люди, которые берут в руки Библию, которые читают, которые еще и говорят, что молятся перед тем, как ее берут в руки читать, да? Почему вот эти люди не видят вот таких простых слов и не обращают внимания на эти слова, которые раскрывают, и не просто раскрывают, а вообще в корне изменяют понятие о том, что такое благодать и что такое оправдываться и спасаться по его благодати. С одной стороны, я могу сказать, что люди привыкли быть невнимательными. Просто, знаете, вот читают беглыми глазами, особенно не концентрируя свое внимание на отдельных выражениях. А они как раз и очень, будем говорить, детально раскрывают некоторые моменты процесса нашего спасения. А второй момент, это, знаете, вот мы приходим в церковь, где нас научили не думать, а вот нам прочитали стих, взяли по-своему, прочитали, выше, ниже не прочитали, вот по-своему объяснили, и в наше сознание вложили уже такую, ну, будем говорить, как матрицу, как установку. Вот понимать надо вот так. И мы вот доходим до этого стиха, до этого выражения, и мы так, ну, это вот так надо понимать, и дальше прыг, скоки, поскакали. Вот я вам, смотрите, читаю. Когда же явилась благодать? Что же это за благодать? Обратите внимание. Если кто-то скажет «любовь Божия», так я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда явилась благодать? Ну, кто-то скажет, ну, когда Христос, вот написано же, пришел Христос, явилась благодать. Ну, а что такое благодать? Ну, это любовь Божия, незаслуженная милость, как мы привыкли толковать. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, а вот когда Адаму и Еве, которые согрешили, в раю было предложено, ну, принести первую жертву, которая указывала на Христа, скажите, пожалуйста, не тогда ли явилась любовь Божья, благодать Божья? Если говорить о благодати, как о любви, милости Божьей. Адам и Ева согрешили, по закону должны были умереть. И вот тогда Бог дает им знание о том, что с этого момента у вас есть шанс получить спасение. Ваш грех возьмет на себя мой сын, который когда-то придет. И вот, вот этот агнец его символизирует. И вот когда вы будете делать грех, вы будете своими руками заколоть этого ягненка, принося в жертву Богу. И это будет указывать на то, что когда-то придет Сын Божий, и вот так умрет, мы его своими грехами заколем, распнем. И он умрет за наши грехи. Но если вы, принося извинения за свои грехи, будете стараться потом этого не делать и будете идти путем освящения, взирая на вот этого агнца, который без пятна и без порока, на что указывало, что он, придя на землю, будет чистым и святым и праведным, да? Если вы будете стремиться и уподобляться вот этому агнцу в вопросах святости, то вы тогда будете спасены. Так вот, смотрите, о какой благодати идет здесь речь. Когда же явилась благодать? Я должен сразу сейчас сказать, благодать, вставляю как бы ну, добавочку такую, которая уточняет, что это за благодать. Когда же явилась благодать Святого Духа? Вы видите, да? А вот теперь идет о любви и человеколюбие. То есть человеколюбие – это любовь, да, Божья к человеку. А благодать – это нечто другое. Здесь даже через «и» написано. Когда же явилась благодать, как бы это один фактор, да, и человеколюбие, Спасителя нашего Бога. Так вот, смотрите. Рука об руку идут. Человеколюбие, то есть любовь Бога, Бог есть любовь, да? И благодать. Было бы человеколюбие, и не было бы вот этого выражения благодати, то было бы написано, когда же явилось человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам, дела тут ни при чем, а по своей милости. Это пятый стих, сейчас чуть-чуть затрону, но не до конца. И дальше вот это, что я до конца не дочитал. Банию возрождения и обновления Святым Духом. Вот почему я говорю, когда же явилась благодать Святого Духа и человеколюбие? Что человеколюбие Бога к нам является одновременно с благодатью. То есть я вас люблю. Я вас прощаю, даю шанс на исправление. А из чего состоит этот шанс? Что это за процесс, который входит в этот шанс, да? А я вам дополнительно даю благодать Святого Духа, который научит, наставит вас, обличит и поможет вам исправиться. Пятый стих читаю. Он спас нас не по делам праведности. Вот обратите внимание, вот это выражение «спас нас не по делам праведности». Что такое дела праведности? Вы помните, да, есть дела закона, вот тут выражение «дела праведности», а есть дела веры. Вы помните выражение «мы не делами закона пред ним не оправдается никакая плоть, а верою». А что такое вера? А вот когда, вот мы объяснили почему-то так, что вера – заступническую жертву Иисуса Христа. Я верю в Христа, я Ему молюсь, вот этой верою, и Он меня и оправдает, невзирая на то, что я Богу обещал жить доброй совестью в момент крещения, а продолжаю грешить. Я продолжаю грешить, но я верю, что Он меня спасет, и Он меня спасет. Вот такую схемку нам заложили в наше сознание в так называемых церквах Христовых. Вот здесь написано, почему вот есть дела праведности, а есть вера. Вы знаете, почему верой мы спасаемся? Дела должны быть, дела веры, да? Но заметьте, верою мы спасаемся. А вера действует любовью. Вот что такое дела праведности, что такое дела закона? Вот в Библии написано «не кради», вот я не краду, но очень хочу. Дело, закона я выполню, но внутри-то у меня ведь эта воровская гниль живет, да. А дело закона есть, написано «не прелюбодействуй», я не прелюбодействую, то есть буквально в постель никому не лезу, руки не распускаю, но смотрю с вожделением, руки не распускаю, а вот глаза распущенные и косоглазие на 180 градусов. Ну, пример я приведу. Лето, жарко, женщины заголенные идут, потому что жарко, ж надо тело ж должно дышать, как некоторые объясняют. Я говорю, тогда разденьтесь совсем, чтобы дышало ж совсем на то, что все равно же какая-то часть не дышит, бедная часть тела. Так вот смотрите. Дело закона. Не прелюбодействую, я не прелюбодействую. Рассматриваю с вожделением женский пол на улице в жару. Смотрю Порнографию, смотрю там фильмы какие-то, ну все, вы поняли на эту тему. Но Христос говорит, древним сказано не прелюбодействуй, я говорю вам, если ты не прелюбодействуешь, но смотришь с вожделением, ты уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Кстати, переживаешь, внутри ощущаешь все то, что и буквально, когда блудишь. То есть, заметьте, мы можем что-то делать доброе, но это просто как дело. Вот есть предписание, вот это хорошо, вот это плохо. Вот это я делаю, а вот этого не делаю. Почему? Да, ну, написано. А ты можешь объяснить нормально? Нет. А вот заметьте, работа Святого Духа, а Дух Святой, Дух премудрости и разума, научит, наставит. А вот тут надо думать, размышлять, вникать в эти слова, в эти наставления и проявлять веру. И заметьте, дело закона, это вот я что-то делаю, что-то не делаю. Это, будем говорить, праведность от закона, то есть фарисейская праведность. Даю десятую часть, не краду, не прелюбодействую, и там, помните, и благодарю, что я не такой, как прочие, или этот Матвей. Так вот, смотрите, вера, она утончает дело закона, она разжевывает до деталей и приводит мое сознание к тому, что я начинаю понимать, да, я не прелюбодействую, буквально дело закона не нарушаю, не грешу, да, а ведь дух же тот же самый внутри есть. И заметьте, вера меня поднимает на ступеньку более высокую. Я начинаю понимать, что не только не делать дело какое-то неправильное, но даже помыслы на эту тему, там чувства наши на эту тему не должны быть этим заражены. И заметьте, благодать Святого Духа, как в школе, постоянно переводит меня из класса в класс, от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. Я добавлю, от святости к святости. Мы, слушая голос Святого Духа, духовно возрастаем, умудряемся, грех видим более, на более тонком уровне и избавляемся от него уже в более тонких таких его проявлениях. Поэтому здесь и написано, Он спас нас не потому, что мы какие-то праведные дела делали, находясь на уровне фарисейской праведности, которую бы мы могли сотворить, да? А теперь смотрите, а по своей милости, вот это называется по своей любви, что дела праведности, то есть если я просто делаю, как вот ребенок, там, угостили конфеткой, он взял и размотал там эту фантик, ест конфету. Мама говорит, что надо сказать тете? Он, не поднимая глаз, не поворачивая лица, спасибо. Вот, вот хороший мальчик, вот он дело праведности сделал. Ну, вы поняли, в душе у него ничего нет. Я могу сделать дело праведности, не прелюбодействовать, а в душе не иметь этой праведности. Могу с женщиной, там, на женщину с вожделением смотреть. Я могу рассказывать о любви, внутри могу не иметь ее, понимаете, да? А рассказывать буду хорошо, приветствовать буду красиво, руку буду подавать, цветы буду женщинам там вручать, да? Буду ласково разговаривать, это дело праведности, заметьте, а внутри-то этого нет. А вот вера – это то, что внутри. И дела веры должны быть исходить из веры, чтобы внутри так было чисто, и чтобы дело чистое было. А у фарисея это дело не дело чистое, а внутри грязь. То есть это, будем говорить так, театр и игра артиста на сцене. Гробы окрашены, как вы помните, да? Так вот, смотрите. Он нас спас не по делам праведности, а по своей милости, даруя нам благодать, в 4 стихе, как написано, да? А теперь слушайте, что такое написано в прошедшем времени? Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости. А теперь слушайте, что ж по милости? Он просто нас полюбил за грехами и во грехах и по милости хочет взять на небо? Нет, внимательно слушайте. А по своей милости. А в чем милость проявилась? А в том, что когда явилась благодать Святого Духа, то мы очутились, я уж, извините, буду так говорить, под душем, в бане возрождения. Вы поняли, под каким душем? Душ душевая кабинка, да? А что такое благодать? Благодать. Благослови, благое слово. И заметьте, сила Святого Духа сравнивается с банею. Баня, где моются, где буквальную грязь смывают себя. А вот здесь не о буквальной бане идет речь. А заметьте, Он спас нас по Своей милости. Посредством чего? В чем милость, обратите внимание? Не в том, что Он нас берет с грехами и во грехах на небо. За то, что мы ходим в церковь и там пожертвования даем. А по Своей милости, которая проявилась в том, что Он нам, невзирая на то, что мы вытворяли, предоставил баню возрождения. Вы слышите? Что такое возрождение? Из праха земного мы должны возродиться, как бы воскреснуть заново. Ведь крещение является символом погребения прошлой жизни. Мы ее должны умертвить, похоронить, утопить, закопать, да? А после этого будет возрождение, воскрешение. Так вы видите, в чем милость? В чем человеколюбие Спасителя нашего Бога? В том, что Он по милости нам дал баню возрождения, в которую мы должны зайти. В бане будут нас мыть, а мы должны будем мыться. Нам водичку дадут, но тереться придется самому мочалкой. Нам дадут моющие средства. Но их надо будет наносить на мочалку и хорошо тереть тело свое. И слушайте, баню возрождения, кто-то говорит, что мы не можем возродиться. Говорю, читайте внимательно. Баню возрождения, слушайте, и баню обновления Святым Духом. Вы поняли, почему я сказал, когда же явилась благодать Святого Духа? А потому что благодать – это не просто незаслуженная милость, а в данном случае, в данном контексте слово «благодать» обозначает «Святой Дух». Вот в конце 5 стиха последние три слова. И заметьте, «Святой Дух, обличая, вразумляя, утешая, да, заметьте, будет нас мыть, будет нас полоскать. И если мы не будем противиться, будем поддаваться вот этой работе, то есть обличил, приняли, раскаялись. Далее пытаемся от этого избавиться. Ну, я сейчас не в общем говорю, да, не просто пытаемся, потому что мы все пытаемся, только ничего не получается. А вот по рецепту, который в Библии изложен, да. Я просто сейчас не буду об этом говорить, потому что на эту тему очень много говорено мною уже, да? Так вот, смотрите, явилась благодать Святого Духа. Святой Дух устроит нам баньку с температурой, с жаром, с мочалкой и моющими средствами, и мы там будем с вами мыться. Теперь дальше написано. Значит, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас, Святого Духа или Духа благодати, как вы помните, да, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Теперь слушайте, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы обычно это христиане так объясняем, чтобы, оправдавшись Его милостью, вы слышите, да? Чем мы оправдываемся? Мы грешим, продолжаем грешить, да? А оправдываемся чем? Его благодатью. А что такое благодать? А это человеколюбие, это любовь Божья, это Его милость, это Его милосердие. Мы оправдываемся благодатью. Вот мы согрешили, мы попросили прощения и говорим: Господи, мы верим, что Ты меня оправдал, и все равно я, что невзирая на то, что сегодня вытворял, я все равно чистый в Твоих глазах. В глазах людей я грязный, получается, да? А у Бога, извините, не знаю даже, как сказать, чтобы было красиво, вот как будто бы какая-то пелена на глазах. Он нас почему-то видит хорошими через какие-то свои непонятные благодатные очки. Так вот смотрите, Христос Спаситель наш. Каким образом? Для кого Он Спаситель и кого Он спасет? Чтобы, оправдавшись Его благодатью, что такое оправдавшись? Это не любовью Его, не незаслуженной милостью Его оправдавшись, а чтобы, оправдавшись Его Святым Духом, мы по упованию, на кого или в кого мы должны уповать, на кого мы должны уповать. И мы по упованию, можно сказать, на Христа, можно сказать, на Святого Духа, потому что Христос через работу Святого Духа нас спасает. Здесь мы не согрешим, сказав и в одном и другом случае. Ну, точнее будем говорить, по упованию на Духа Святого, которого нам Бог дал, соделались наследниками вечной жизни. Видите, да? Так что такое оправдаться Святым Духом? Вы знаете, что Дух Святой нас либо оправдывает, либо осуждает. Оправдавшись Его благодатью, это называется оправдавшись Святым Духом. А как мы можем оправдываться? Это мы будем оправдывать или Дух Святой нас будет оправдывать? Вот когда мы делаем, Дух Святой говорит, там, допустим, Саша, вот этого не делай. Саша, зачем ты сейчас с раздражением говоришь? Саша, зачем ты вот это смотришь? Тебя к тому-тому вот это все подведет в конечном итоге, да? Так вот смотрите, когда Дух Святой, вот явилась благодать Божья и обличила меня, и я послушал этот голос Святого Духа и сделал, как Он мне говорил, да? Ну, типа, выключи телевизор. Я взял и выключил. Не смотри на ту женщину, которая впереди себя на груди свою эту, широкую, там, широкое платье, вот так, извините, там показывают все, а ты стоишь туда, это Бог говорит, отвернись, не смотри. И вот когда я слушаю голос Святого Духа и повинуюсь, и делаю то, что Он мне говорит, то моя совесть спокойна, и Дух Святой говорит, хорошо, добрый, верный раб. Если же я, невзирая на все предостережения Святого Духа или Духа благодати, продолжаю упорно досматривать фильм, потому что там сцены такие интимные, да, или там, я не знаю, продолжаю мыслить плохое, обиду какую-то на человека, продолжаю культивировать в себе, да, не подчиняюсь Святому Духу, то заметьте, потом меня Дух Божий судит. Заметьте, Дух Божий, Дух благодати или благодать Божия не оправдывает меня. И говорит, ты что делал? Я становлюсь на колени, говорю, Господи, прости, может быть. А внутри говорит, что ты такое юлишь, такое может быть, прости. Ты что, может быть, ничего не делал? Ты что, не помнишь, что ты сегодня сказал там или что сделал? Или на кого гадость какую-то пустил словесную, да? Ты не помнишь? Это вы заметьте, мы тут же начинаем вот с этим чувством страха. Прости, Господи, вы, может, в чем согрешили, так быстренько скороговорочкой помолились, да, ну, чтобы не акцентировать внимание на том, что сегодня творили, потому что знает собака, где сало зарыто, да. Так вот, смотрите, чтобы, оправдавшись Его благодатью, при условии, когда мы слышим голос благодати, голос Святого Духа, и полностью и повинуемся этому голосу, этим словам, которые являются вот этой банией возрождения и обновления, Дух Святой нас оправдывает. И когда у меня внутри мир и радость, я не чувствую вины, осуждения от Святого Духа, да, за что-то соделанное, содеянное, да, то вот я оправдан. Если Дух Святой меня не осуждает, то я оправдываюсь Его Святым Духом или Духом благодатью, или просто благодатью. Почему и написано «благодатью мы спасены». Благодатью Святого Духа, который научит, обличит, наставит и утешит. И когда будем слушать и повиноваться, Он нас оправдает и благодатью нас спасет от греха, от той натуры, в которой мы родились, из которой мы пришли к познанию истины. Вы поняли, да? А теперь дальше, смотрите, написано, оправдавшись его благодатью мы, по упованию, что такое упование, неуклонно держимся от этой инструкции, которую нам выдает Святой Дух. По упованию на вот этот голос Христа, голос Святого Духа, а что такое упование? Полное, стопроцентное повиновение этому голосу, чтобы мы, оправдавшись благодатью, по упованию, по неуклонному следованию голосу Святого Духа, соделались, обратите внимание, наследниками вечной жизни. А мы говорим, ну, вечная жизнь – это вот на небе. Читаю вам, что нет, пока что не на небе. Иоанна, 17 глава, 3 стих. Что такое вечная жизнь? «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Так вы поняли, что такое жизнь вечная? Это не то, что вот жизнь вечная, которая на небе, да? А заметьте, жизнь вечная должна начаться внутри нас. И она внутри нас есть. Уже началась эта вечная жизнь, если мы знаем тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Верующие опять в своей простоте, потому что они как 5 копеек простые, да? А мы как раз знаем единого и истинного, кто-то же скажет, не Троицу, а единого истинного Бога, да? И Христа мы знаем, мы же вот крестились, мы же знаем, уже Библию читаем, да, мы знаем. Что такое знать? Это обозначает познать. Читаю 1 послание Иоанна, 3 глава, 5-6 стихи. «И вы знаете, что Он, заметьте, Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши». Обратите внимание, я сейчас подчеркиваю. «Взять» – это не то, что мы сделали, а Он взял последствия греха, взял, как бы, знаете, отретушировал, закрасил наши грехи в памятной книге. Взять грехи – это взять так наши грехи, чтобы их больше в нас не было. Если мы говорим, он берет наши грехи на себя, мы опять их не сделали, то он не взял наши грехи. Вы понимаете, это мы себе внушили. Или нам кто-то так объяснил или внушил. Так вот, смотрите, он явился для того, чтобы взять грехи наши. Я подчеркиваю, взять вообще, чтобы они больше через нас никогда не проявлялись. И дальше написано, и что в нем нет греха. Слушайте, всякий пребывающий в нем, вы слышите, да? Пребывающий в нем, заметьте, чтобы иметь жизнь вечную, да? Надо пребывать в нем, или чтобы он во мне, чтобы я и он были одною плотью. Всякий, пребывающий в нем, то есть имеющий жизнь вечную, не согрешает. А теперь слушайте, всякий согрешающий, это о чем говорит? Что хотя он в церковь ходит и верит, что Христос берет на себя его грехи, а он их продолжает делать, это говорит о том, что Христос не взял наши грехи. Всякий согрешающий, слушайте, не то, что не пребывает в нем, не видел его и не познал его. Вы поняли, что такое обозначает, что такое жизнь вечная? Да знают тебя. Вы знаете, что такое да знают? Это познать его. А что такое познать? Вот если ты пребываешь в нем и не согрешаешь, то ты познал. Вот ты точно знаешь, познал внутренний мир Бога и в унисон с этим внутренним Бога живешь, внутренним миром Бога живешь. Если ты согрешаешь, то ты не видел его и не познал его. Следовательно, если ты не познал, то ты не знаешь его. Если не знаешь, то не имеешь жизни вечной. Если не имеешь жизни вечной, то не оправдался благодатью. И грехи твои никто никогда не забирал. Это тебе так объяснили. Чтобы вы поняли, что такое баня возрождения и обновления Святым Духом. Я вам говорил, благодать Святого Духа, именно благодать Святого Духа, она нам делает эту словесную, обличительную баню возрождения и обновления. Читаем. Ефесянам, 5 глава, с 25 по 27 стихи. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. А теперь слушайте. Чтобы освятить ее, слушайте, каким образом? Я не буду сейчас рассказывать все те объяснения, которые существуют, как он освящает, мы молимся, а как-то там кто-то через вечерю становится причастником божеского естества, кто-то там верит в небесное, что на небе это как-то там совершается. Главное вот верить, молиться, почаще петь, церковь не оставлять, да? Слушайте, как написано. Чтобы освятить ее, слушайте, посредством чего? Очистив банию водную посредством слова. Слово есть писанное, вот оно у нас в Писании есть, да? И слово есть сказанное Христом через работу Святого Духа. Мы читаем слово глазами, и это слово образно у нас в сознании там уже, как говорится, проецируется, да? Или мы внутри слышим: Саша, что ты делаешь? Саша, зачем ты это говоришь? Ну, это я говорю Саша как бы о себе, а каждый слышит свой адрес что-то. Так вы слышите, да? Баня возрождения или баня обновления Святого Духа – это баня благодати, которой надо оправдаться. А заметьте, это баня водная, не буквальная, заметьте. Слово Божье сравнивается с водою. Банию водную посредством слова. Вы слышите, да? Другого пути нет. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна. Тоже обращайте внимание, в церкви говорят, это невозможно. Читайте внимательно. И подумайте, вот что говорят святые апостолы, что говорит Христос, и что говорят так называемые рабы Божьи. Читаю еще одно место. Титу, 2 глава, с 11 по 14 стих. «Ибо явилась благодать Божья», слушайте, это что, незаслуженная милость? Слушайте внимательно. «Спасительная», то заметьте, «благодать Святого Духа спасает, спасительная для всех человеков». А теперь слушайте. Научающая нас. А кто нас научит, наставит, напомнит? Святой Дух? Благодать Божья? Вот слушайте. Научающая нас, чтобы мы... вот она, баня. Чтобы мы, отвергнув нечестие, которое внутри нас сидит, всякие плотские помыслы, недовольство, раздражение, обиды, зависть, я уже не говорю про что-то более крупное, да, чтобы мы, слушайте, мы отвергли нечестие. И почему я вам сказал, в бане нам надо будет моющее средство на мочалку наливать, насыпать, да, или натирать, и нам придется этой мочалкой шуровать наше тело. И причем крепенько. Чтобы мы, слышите, Дух Святой нас только научит, подскажет, обличит, но вместо нас ничего делать не будет. Чтобы мы, добавляю, сами, отвергнув нечестие какое, это не в брате и не в сестре посторонних, да, а в себе, чтобы мы сами, отвергнув или распяв, или умертвив, да, чтобы мы, отвергнув нечестие, дальше, и мирские похоти, и обжорство, и там, я не знаю, журнальчики, книжки, зарабатывание денег, гордыня, тщеславие, да, и мирские похоти, слушайте, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Опять я хочу сказать, многие скажут, так это же невозможно. Ну да, так как нас научили, то невозможно. А вот как говорит Писание, то не только невозможно, а обязательно такими надо быть. И дальше читаю. Ожидая блаженного упования, заметьте, Дух Святой, благодать Божья, она будет спасительной. Каким образом? Она нас научит, она нас утешит, она нас обличит. А мы, чтобы услышать этот голос, отвергли внутренние нечестия и мирские похоти. Праведно, благочестиво жили в нынешнем веке. Заметьте, вот так надо жить христианам, да? И слушайте, жить надо постоянно для чего так? Ожидая блаженного, заметьте, блаженный, как бы какой-то такой добрый, да, чистый, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Когда, верующие скажут, ну, когда Он второй раз явится? Нет. Явление славы великого Бога и Спасителя Иисуса Христа в нас. Когда мы станем похожи на Него, то слава великого Бога и Спасителя Иисуса Христа будет в нас. И заметьте, не сразу это получится. Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вы слышите, да? Кто-то опять скажет, так это же невозможно. Я говорю, да, по вере вашей да будет вам, и по проповеди, которой вы верили, да будет вам. Но в Библии совсем по-другому все написано. И последний вопрос, последний стих по поводу этого вопроса. И это, значит, Ефесянам 2 глава, 8-9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Так скажите, что такое Божий дар? Мы говорим, это спасение, это Божий дар просто так. Благодатью, заметьте, у нас слово благодать – это не благодать Святого Духа, а благодать – это любовь беспринципная, бескорыстная, вот просто нас всех, извиняюсь, во грехах и с грехами, вот нас вот такими любят, на небе, блудливых, воровитых, обманщиков, гордецов, подлецов, да, родителям непокорных. Вот он просто, Божий дар, вот собирает нас, как какое-то проклятие на небо. Так получается по нашему объяснению. А теперь слушайте. «Ибо благодатью Святого Духа, через веру и послушание словам Божьим, сказанным голосом Святого Духа, вы спасены, если повинуетесь этим словам». Заметьте, вера – это согласие, это признание, это… Потом я слушаю этот голос и делаю все, что он мне говорит. Это внутреннее у меня согласие с тем, о чем мне Святой Дух говорит. А теперь вопрос такой вот написано. И сие не от вас, дар Божий. Что сие не от вас? Дар Святого Духа – это не от вас. Это не наши умственные способности. У нас вообще зачастую ума не хватает. Вот этот голос Божий, которого мы недостойны, что нам вообще Бог дал возможность общаться с собою, дал мобильную связь, дал мобильник, планшет, ноутбук дал, чтобы информацию получать. А вот как будем мы распоряжаться этой информацией, вот это уже от нас зависит. Так Божий дар – это не спасение. И не благодать, не заслуженная любовь Божья. А заметьте, благодать Святого Духа, мудрость, премудрость Божья, которая через работу Святого Духа дается нам, вот это Божий дар. И это не от нас, это не наше. И то, что я вам рассказываю сейчас, это не то, что я вот такой умный, это Божий дар. Ну, я копался, да, я искал что-то, я просил, я молился, я неотступен был вот в этом своем желание, как бы я говорил, не отпущу, пока не благословишь. Но то, что я вам рассказываю, оно так написано, оно так в жизни происходит, и это не от моей великой мудрости. Это действительно Божий дар. Это Он совершает работу, это Он поворачивает мозги, это Он открывает вот это Писание совсем не так и не с той стороны, как я или как вы привыкли это Слово Божье слышать, как его преподают в церкви. Ибо благодатью Святого Духа вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не отдел, имеется в виду, не отдел закона. Вот я что-то делаю, я хвалюсь поэтому, да? А кто-то не делает, вот он, ему нечем будет похвалиться. Заметьте, я уже говорил, вера и дела закона – это совершенно разные вещи. Дело закона – это законченное дело. Вот я делаю, и все. Нет никакого развития, нет никакого возрастания. Я тупо просто как фарисей, как ребенок, которому сказали «скажи спасибо», и я не поднял головы, буркнул «спасибо». А вера, она утончает вот это дело, она заводит в такие тонкости вот этих дел, когда мы уже понимаем, что дело я не делаю, какое-то плохое, хорошее какое-то дело, а внутри к этому абсолютно нет никакого расположения. Вера, она меня поднимает в более тонкие, глубокие миры божественной святости. И оправдываться благодатью мы будем, когда мы будем постоянно возрастать от веры в веры, от силы в силы, в силу, от славы в славу, как от Господня Духа. А если я делаю дела, я просто мертвый фарисей, грубо крашеный. Да, я вот что-то делаю, говорю всем спасибо, руку женщинам подаю, никогда вслух не говорю, что кто-то глупый, у кого-то ума не хватает, а внутри всегда так с этим, как говорится, согласен. Но вслух я никогда этого ни перед кем не покажу, не скажу. Делами закона не спасется никакая плоть. Я могу ходить в собрание и не иметь никакого интереса к тому, что делается на собрании. Это дело закона. Считайте, что меня не было на собрании. Я могу совершать дело закона и могу жертвовать в собрании, пожертвования давать еще так, чтобы люди видели, я бизнесмен, типа, я вот могу давать, чтобы все видели. А внутри все время, ну, много я даю. Ну, ладно, уже меня похвалили в прошлый раз, ну, ладно. Но все-таки мне самому не хватает машины, кредит надо, еще что-то, да. Вот я что хочу сказать, считайте, что вы не давали, или лучше бы не давали. Я хожу в собрание, даю десятину там, или пожертвования, да, я в вечере участвую, а любви не имею. А вечеря называется вечеря любви. Понимаете? Я читаю Библию формально, ничего я там не вижу, никакого поучения не извлекаю. Я благодарю Бога за работу Святого Духа и всегда противлюсь Ему, и всегда стрелки перевожу на кого угодно, только не на себя. Это называется дело закона. Молиться, петь, миссионерить, служение в церкви, заведовать каким-то делом церковным, там, гуманитарку раздавать, там, вот вроде благодетель какой-то, да, хожу, пою, не матерюсь, вслух добавляю. Не отдел. Внутри должно полностью, вот это, а это вера, меняет мое сознание. Если меняется мое сознание, и у меня внутри отвращение к плохим делам, но я буду делать дела, но это дела будут не за законно, зацикленные, такие ограниченные, куцые, да, а дела веры. Вера возрастает, и дела утончаются. Вера лучше, и любовь чище. И все время, без конца и без края. Вот такое должно быть развитие. Так что я думаю, понятно, изъяснился, да. Если вдруг кому-то что-то будет непонятное, ну, можете задать вопрос. На этом я буду заканчивать. Извините, уже просто, видите, вопрос такой, что не хочется его так наполовинке, коротенько так пройти. Я вам постарался прочитать и объяснить слова, тексты, где в Библии написано, да. И я только, заметьте, комментировал, а фактически одни тексты дополняли другие, комментировали предыдущие. Я просто для того, чтобы более как-то так доступно объяснить, да, использовал свои слова и свои комментарии. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений. И не забудьте, что мы будем оправдываться благодатью Святого Духа. А чтобы быть оправданным благодатью Святого Духа, надо слышать, надо повиноваться и делать все, что Он чему нас учит. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.